Дорогие сестры, дорогие братья, добрый вечер, аллилуйя, осанна. В общем, будем читать Слово Божие. Итак, дорогие друзья, я хочу прочитать три текста, ну, потому что они понадобятся сегодня в рассуждении, поэтому давайте их послушаем. Итак, Евангелие от Луки, мы прочитаем такие слова. Это 19 глава, 37 стих. «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: „Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних“». И далее я 41 стиха читаю. «Когда он приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих“». Вот такой текст. И я прочитаю еще один из послания римлянам. 8 глава, 3 стих. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Аминь». Всякий раз, когда мы обращаемся к событиям вербного воскресения – и вообще пасхальной недели, у нас, у нас будоражит вопрос. Ну, что же они такие, евреи-то? Что же они то Бога любят, славят, то кричат «Осанна», рады приходу Мессии, то они его распинают? Это что, свойство такой еврейской натуры? Вот точно правильно мы их ненавидим. Ну, в смысле, европейцы. Вот. Вопрос. Что такое в душе людей того времени творилось, что они вели себя так двойственно? Ну, то, что мы себя ведем двойственно, это ладно. Утром по одному, к вечеру по другому. Но евреи, народ Божий, тут какая-то интересная тайна, тут что-то интересное, и нам все время хочется как-нибудь разобраться. Один из ответов. Кричали «Осанна» ученики Христа и те, кто пришли из Галилеи, это хорошие люди кричали. А «Распни» кричали другие, те, кто жили в Иерусалиме. А, ну тогда все понятно. Значит, тогда просто евреи были хорошие и плохие. Ну, правда ответ? А если не так? А если одновременно человек может и одно, и другое делать? А если евангелист специально так помещает на страницах очень близко друг к другу вот такие суждения «Осанна» и «Распни»? То что такое? Что такое? Я еще одну вещь интересную заметил в этих событиях пасхальных, что там проходило несколько судов. А один суд был тот, который совершил Иисус. Вот мы сейчас прочитали. «Сколько раз хотел бы я собрать вас, как птица птенцов, но вы не захотели». И в 23 главе Евангелия от Матфея сказаны слова окончательные: «Се оставляется дом ваш пуст». Правда? Есть такие слова? Это какой-то суд Иисуса Христа над израильским народом. С другой стороны, есть суд израильского народа над Мессией. Да, это Голгофа и все связанное с этим. Что такое? Они что-то судят друг друга, Бог судит людей, люди судят Бога. Как вот с этим совсем разобраться? И мне показалось, что очень хорошим ответом может быть текст, который мы прочитали в послании Римлянам. «Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Павел, кажется, говорит такую мысль, что когда пришел на землю Сын Божий, он каким-то образом осудил грех во плоти. Что это такое? Вот сегодня у меня тема такая будет. Грех во плоти, и что произошло в эту пасхальную неделю на наглядных примерах? Смотрите, это же был прекрасный, чтущий Бога народ, единственный на всей земле. Это был народ, который искренне молился Богу. Многие искали Бога настолько глубоко, что посвящали Ему всю жизнь, уходили, например, в пустыню. Оттуда из пустыни пришел Иоанн Креститель. Помните, одевался в верблюжью одежду, носил на себе пояс кожаный, ел пищу буквально вот насекомых этих. Люди искали Бога настолько сильно, что до нас докатилось слово «фарисеи». А слово «фарисеи» означает «отделившие себя для Бога». Это были такие своеобразные монахи в миру. Этот народ искал Бога. Но почему так случилось, что народ, искавший Бога, отделившийся от язычников, который ради веры в Бога Израилева готов был пойти на любые жертвы, так и случилось. Чуть позже, во время Иудейской войны, они погибли многие, а с одного из лидеров, раввина Акибы, кожу содрали, соскоблили. Это был народ, который за веру свою готов был страдать, а с другой стороны, видите, почему-то при прямом взаимодействии с Мессией они услышали слова «плача о них», они услышали слова «суда из уст Христа, дом ваш оставляется пуст». Ну и в конце концов сами сказали «кровь его на нас и на детях наших». Ну правда, вот такая сложная какая-то картина. Что там такое? И вот Павел говорит: когда закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Под законом здесь имеется в виду все Слово Божие, не только 10 заповедей, не только то, что было сказано через Моисея, вообще все откровение Божие в древнем Израиле, все, что Бог сказал, иногда обобщалось под словом «закон Божий». Но получилось, что Божье откровение людям для того, чтобы они приблизились к Богу, за то, чтобы стали святее, для того, чтобы они могли угодить Богу, оказалось почему-то бессильным. Ну, правда ведь на самом деле? Как можно так слушать закон Божий и при этом Мессию распять, правда? Ну, как так может быть? Как так может быть, что вот они приносили жертвоприношения, молились регулярно, давали десятину. И с другой стороны, распни его. Ну что с ними такое? Почему никак люди не могут Бога достичь? Что за тайна такая? Почему Иисус, который их так любит, он на Голгофе молился, прости им, ибо не ведают, что творят, да? Ну почему он им говорит такие слова? Дом ваш оставляется пуст. Ну, как так? Вот прям, знаете, в голове какая-то путаница возникает, непонятно никак. И вот Павел употребляет слово «грех во плоти». Вы знаете, на страницах Библии я насчитал несколько способов поведения людей. Можно сказать, манеры поведения, можно сказать, законы поведения. Есть тот закон поведения, который Бог ожидал от людей, когда Он их сотворил, и когда сказал, не ешьте от дерева, вот возделывайте землю, трудитесь, вот, вот это ваша задача, вот закон жизни для вас. Да? Это до грехопадения. Одно состояние, как нужно было жить. Мне кажется, Богу это очень нравилось, Он хотел от них, ожидал этого. Потом мы видим другой закон, закон греха. В Библии под словом «грех» упоминаются не отдельные плохие поступки против Бога, такое тоже есть. Но самым первым грехом, как мы знаете, является восстание людей против Бога, когда змей сказал, вы будете как боги, когда люди решили, что они сами будут управлять своей жизнью. И когда ты управляешь своей жизнью сам, то тогда у тебя уже очень много-много ошибок перед Богом, много вот этих грехов последствий возникает. И вот интересно, что Авель ли это, Каин ли это, Авель ищет, чтобы с Богом восстановить отношения. Каин ищет Божьих благословений, Божьего, но Бог ему не нужен, как Господин. Но внутри людей и Ветхого Завета, и вплоть до времени Иисуса Христа, всегда была такая вот вещь, двойственная. С одной стороны, к Богу человек тянется, а с другой стороны, все время хочет при этом остаться сам на троне. Мы же с вами знаем, что при покаянии, когда мы к Господу приходим, мы каемся не только во всех грехах и преступлениях, но в самом главном, что до этого мы жили сами, как хотели. Правда, да? Ну, это же суть нашего покаяния, когда мы примиряемся с Богом. И вот, удивительно, и Давид, и Моисей, и Даниил, и все праведники Ветхого Завета, и даже Иоанн Креститель, имея откровение от Бога, они всегда имели в себе действие и вот этой манеры жизни, вот этого способа, который называется законом греха. Давид молодец. Ищет Господа, служит Ему, но возникает жизненная ситуация, и он становится грешником пред Богом, и потом столько последствий, да, в жизни его печальных, и смерть сына, и многое-многое что другое. Моисей, человек избранный Божий, любящий Господа, однако Бог ему говорит, пойди, скажи, скале она даст воду. Чего в нем такое срабатывает? Идет по ней и стучит. А потому что пастухи, оказывается, на востоке знают, что когда вода дождевая протекает в этих в пустынных местах, она протекает через эти известковые, известняк породы, а потом на твердых останавливается. И там внутри стоит вода. Подойди, стукни, и вода потечет, и скот можно напоить. Можно довериться Богу. А можно поступить по-своему, по-человечески. И Бог говорит, ну и не войдешь ты теперь в землю обетованную. Что такое в этих людях Божьих, которые тянутся к Богу, любят Его, а угодить Богу не могут? Слово Божие оказывается в них бессильным. Вот это второй период жизни, второй тип закона, второй тип греха. Второй тип манеры поведения – действие закона греха в людях. Есть еще интересный духовный закон. Он называется «Закон жизни по духу». Закон жизни по духу – это состояние, в которое мы приходим, когда примиряемся с Господом, когда верим, что мы со Христом объединены в страданиях Его, в воскресении, что мы с Ним были как бы и на Голгофе, и нам вменяется Его праведность, и теперь мы живем после нашего уверования, примирения с Богом, «Я и Христос одно». Вот это закон жизни по духу. Еще один способ жизни, да? Но знаете, чем отличается жизнь праведников Ветхого Завета от жизни христиан? Мы сейчас избавлены от действия закона греха. Вы скажете, как? Но я же тоже могу разгневаться на моих близких. Но я же тоже могу в какой-то момент противостать Богу. Нет, друзья мои, вот это не совсем так. Кто-то из мудрецов сказал, мысли могут летать над твоей головой, как птицы, не позволяя им свить гнездо. Мы же с вами имеем полную веру, что, исповедовав наши грехи перед Богом, мы теперь со Христом стали едины. Что какое бы ни было перед нами искушение, какая бы ни была перед нами беда, мы молимся и говорим: «Христос, все могу в укрепляющем Тебе! Я смогу победить любой грех! Мы с Тобой одно, между нами нет больше преграды греха, которая была перед праведниками Ветхого Завета». Помните, как Христос сказал про Иоанна Крестителя, что из рожденных женами не вставал больший в Ветхом Завете, да? А меньший в Царстве Небесном больше его. У нас теперь есть Христос-заступник, теперь больше наше восстание пред Богом больше не числится, его нету. Бог с нас не будет взыскивать за то, что мы некогда жили, восстав против Него. Бог с нас не будет взыскивать за то, что мы действовали независимо против Него. Бог говорит: все, это во Христе. А мы теперь с Ним все время. Мы с Ним стараемся сегодня любой вопрос наш решить. Иоанн в своем первом послании говорит, во второй главе первого послания: «Дети, пишу вам это, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, мы имеем Иисуса Христа ходатая». Так вот, в нашей духовной жизни у христиан сейчас это состояние как бы эдемское до грехопадения. Когда мы не восстаем больше против Бога. Когда мы, если и делаем какие-то ошибки, то как результаты прошлой жизни, потому что привыкли, в нашем теле, в жизни сохранились привычки жить по-мирскому, но мы их умерщвляем духовными усилиями. Но в целом мы теперь с Ним одно. А вот у людей, которые были в эти дни предпасхальные, была другая ситуация. Пока человек не примирен с Богом, он ничего с собой сделать не может. И вот тогда он, получается, что вроде бы имеет Слово Божие в своих руках, имеет закон Божий, а это все остается бессильно. И вот тогда выходит, что они в храм ходят, а выйдя из храма, почему-то готовы сказать: «Распни его». Потому что конечное решение не за Богом, а за человеком. Только они себе в этом не признались, они этого не знают. Что когда я исполняю Слово Божие, волю Божию, для меня все равно в конечном счете остается, как решу я сам. Слышите? И поэтому, говорит первосвященник, лучше, чтобы один человек умер за народ, потому что иначе придут римляне и разрушат город. Его волнует вопрос Мессии. данный момент нет, потому что он сообразил, что иначе не будет города, страны римляне придут. Получается, какая другая вещь? Ирод спрашивает священников, призывает книжников, а где должен родиться Мессия? Они говорят, в Вифлееме. Они побежали ему поклоняться? Нет. А почему? А потому что положение при дворе Творца, царя, обеспечивало нормальный уровень жизни, правда? Кто принимал решение? Бог? Да нет, они. Иисус говорит, Сыну Человеческому нужно пойти и пострадать. Что говорит Петр? Да не будет этого с тобою. Отойди от меня. Ты мне соблазн. Помните, он даже слово употребил. Отойди от меня, сатана. Но он увидел, что в действиях Петра проявляется не Бог, не Божья воля, а проявляется вот это самостоятельное человеческое решение. И не то важно, как Бог сейчас сказал, а как я решу. Вот получается, что у людей Ветхого Завета все время вот такое состояние. Хочется к Богу, и не получается. Хочется и не может. И вот когда хочется и не может, тогда рождается знаменитое лицемерие фарисеев. Почему? Потому что быть всегда Богу преданным не получается, а если не получается, а мы всем людям объявили, что мы себя посвятили Богу на все 100%, ну тогда мы хоть будем на углах улиц останавливаться, молиться, пусть все считают, что мы праведники. Слышите? Обещания отдавали много, а силы нету. И не может быть силы, потому что когда вы согрешили против Бога и смертью умерли, когда Бог больше не имеет с человеком близких отношений, Бог может что-то по милости оказать, но Он не слушает грешников. Между вами и им преграда. И только тогда, когда пришел Иисус Христос, когда устранил эту преграду, мы теперь имеем дерзновение входить путем новым и живым, приближаться к самому Богу, просить Его помощи, просить поддержки Духа Святого, потому что мы теперь больше не противники Богу. Мы не просто попросили у Него прощения, а ради страданий Господа Иисуса Христа мы реально больше независимы от того решения, от того протеста против Бога. Нам бунт прощен, мы оправданы. И теперь можно, оказывается, жить по Слову Божьему, можно жить по закону Божьему, можно жить по откровению Божьему. Почему? Потому что с нами теперь всегда Господь и говорит: детки, я вам для того это все и дал, чтобы вы научились угождать мне, чтобы вы пережили эту радость детей Божьих, божественную радость. Но это можно только со мною. Вот поэтому, пока человек не стал святым во Христе Иисусе, жертвой Иисуса Христа, он не может жить праведно. Понятна мысль? Святой – это тот, кто омылся кровью Иисуса Христа, кто при покаянии освободился от власти греха. И теперь он всегда может обращаться к Богу дерзновенно, взывая: «Отец, Авва, Отче, Бог идет». Там, знаете, интересные слова Павел говорит. Мы кричим: «Авва, Отче». Вот как малыш кричит, ребенок кричит к отцу, к маме, да? Он просто претендует. «Я же твое дитя, как ты ко мне можешь не прийти?» Вот мы теперь уже Божьи. Мы имеем право в любой момент все проблемы, связанные с духовным возрастанием в Господе, решить вместе с Господом. Христос обличил, показал такую вещь, что, оказывается, в человеческой жизни, кроме желания угождать Богу, есть проблема «хочу и не могу». У меня есть желание добра, а не получается. И не получится. Только у того, кто пришел в полном своем сокрушении Господу и сказал: «Прости меня, я восстал против тебя. Верю, что Христос умер за мои грехи. Принимаю это. Я принимаю веру и то, что я с тобою одно. Вот теперь, Господи, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот этим мы отличаемся от людей Ветхого Завета, понимаете? Вам теперь понятно, почему Христос сказал: «Дом ваш оставляется пуст»? Да потому что там самый главный корень какой был? Я. Мы для Бога. Не мы с Богом, а я для Бога что-то делаю. Знаете, друзья, к сожалению, вот эта позиция «не мы с Иисусом», а «я для Бога» остается и у христиан. Вот я сейчас не хочу говорить о тех людях мирских, которые, называясь словом «христианин», ну, есть люди по традиции, да, называют себя христианскими народами, а реально живут, как люди, не знающие Бога. Я сейчас об этом не хочу говорить. Это просто люди, живущие по плоти, и все. У них «я на троне», об этом мы ничего не говорим. Но есть разновидность христиан, которые покаялись, вроде как, примирились с Богом, вроде как, а в жизни своей не переживают этого состояния, когда «я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Когда не я для Бога делаю дела, а мы вместе с Богом выполняем волю Божию. Вот видите, какая тонкая вещь? Оказывается, я для Бога что-то делающий – это проявление старой привычки жить независимо от Бога. Я вспоминаю о том, что я соединен с Христом иногда, во время молитвы, во время праздников, а по жизни я очень часто решаю сам, а зачем Бога по пустякам беспокоить? Я много раз слышал такие рассуждения христиан. Не я для Бога, а мы с Богом. Вот поэтому плачет Иисус Христос. Вот поэтому Он плачет и над церквями. Поэтому у нас есть 7 церквей из книги Откровения. Мы сейчас призваны к тому, чтобы жить по духу. Мы сейчас призваны к тому, чтобы каждый день использовать вот этот удивительный ресурс соединенности с Богом. Мы соединены с Богом в Иисусе Христе. В нашем сердце живет Дух Святой, правда, да? Мы теперь по жизни идем, не сами придумывая себе планы, как будем жить, а мы говорим: «Господи, а что ты имеешь как предназначение о мне, как о мужчине и женщине, о девушке и парне? Как я должен прожить жизнь? Не сам что-то для тебя, восставшееся от работы время или когда-то сделавшее для Бога, сходившее в храм, посетившее больного или что-то сделал. Нет, Господи, я теперь Твой. Мое тело – храм Духа Живущего во мне. Я весь принадлежу Тебе». Мы с тобой, Иисус, вместе, друзья мои. Правда, есть разница? Говорят, то, до чего евреи дорастали до Христа 2000 лет со времен Моисея, до этого дорастают христиане вот 2000 лет до нашего времени. Такая библейская истина, открытая прямо на страницах Писания. Но почему? Почему у одних идет духовный рост, а у других нет? Потому что кто-то веру спокойно принял: «Я и Христос одно. Я теперь ничего не сделаю, как не скажет мне Писание, Дух Святой через Него, как мне Он не напомнит мысли, вот в духе жизни Иисуса Христа. Вот кто-то так живет и успешен, и дети растут, и христианами становятся, и сам человек, и семью правильно создает, и кусок хлеба дает Господь, и благополучие, все дает. А кто-то все время остается каким-то рядом с Богом. Не получается, что что-то не то. И почему-то враги господствуют, и почему-то дети восстают, и почему-то нет победы святости. Но я не ощущаю в этом состоянии, что я живу победной жизнью. Поэтому я сегодня всем хочу пожелать в этот прекрасный день, день воспоминания, чтобы мы еще раз проверили, мы верующие Ветхого Завета или Нового. Мы уже верою осознаем, что мы со Христом одно. Мы уже теперь все преодолеваем с помощью Его силы. Или мы еще что-то делаем для Бога. Друзья, вы слышите разницу? Ну, у меня есть банальный пример. Иногда я слышу упреки на эту тему, но мне ничего в голову другого не приходит. Вы замечаете, есть люди, которые в семье живут друг для друга, а есть те, которые живут как одно. Пример простой. Я тебе борщ сварила, я квартиру убрала, ты деньги давай сюда. Другой разговор. Я тебе деньги принес, почему квартира не убрана? Почему борщ не готов? Слышите? Это не люди, которые живут в гармонии. А вот в гармонии живут, они говорят так: дорогая, чем тебе помочь? Может быть, ты устала? Милый, наверное, сейчас мало платят. Я чем-то могу еще тебе помочь? Мы же с тобой одно. Друзья, вы слышите разницу? Когда люди остаются сами по себе независимыми, и когда они мыслят как единое. Вот мы должны в Новом Завете научиться верою принять это состояние, мыслить как единое со Христом. Вот тогда победа. Аминь.